Хорошая комната.
Ну, мы зашли той стороной, они были недовольны. Там тетя встретила нас. Вы же знаете, что заходить нельзя, наверное, там закрыто. Не имеет значения. И так.
Ну тут открыто было. Просто здесь двери одна закрыта была.
Маша проверила от машины.
Я потом просто спать. Ну, как бы да, сегодня мы пораньше приехали, она тоже выразила недовольство. Это они просили, чтобы раньше часа не приезжали сюда. Ну, уже будем учитывать их.
Не приезжать раньше?
Чаще часу, да. Ну, можно понять. Ну, не туда, не какие-то дети тут занимались или играли, или что. Там орли, ничего не хотелось.
Так, не заходить в билдинг.
Ну, да.
А так можно.
Ну, я думаю, что... Я думаю, что
можно стоять.
Вот. Сегодня, ну, у нас сегодня праздничное собрание. Вот то, что сегодня праздник въезд, торжественный въезд Христа в Иерусалим. Короче, на несколько дней до Пасхи. Сегодня три проповедника, да, говорили про Бориса первым, вторым, Василия третьим тогда. Вот, следующее воскресенье мы ждем гостей, ну, в субботу, воскресенье. То мы на несколько минут после собрания останемся, я думаю, все детали поговорим, где, в какое время сделать собрание, как там доехать, собраться и так далее. Вот, ну, по ходу сегодняшнего собрания какие-то вопросы есть, что там? Потому что у нас насчет следующей недели мы останемся отдельно.
Так, сегодня общения будет, да?
Да, сегодня разбора не будет. Я думал сделать общение, как бы вместе чуть за столами хотели поговорить, какие темы предложить. Ну, может, как-то связано с праздником.
Обсудить вопросы просто предпраздничные.
Да. Хорошо, помолимся тогда. Правда, наверное, помолимся.
Милосердный Господь, прими благодарность, что дано нам Божье быть в доме Твоем, прославить Тебя, имя Твое прославить за спасение, за милость Твою, за то, что даешь нам возможность представить перед Тобой, благодарим Тебя, Господь. Сейчас Божье Твое Слово, которое будет говориться на том, что Твое и каждое слово, Господь, чтобы это было в силе Твоей, послужение Тебя было нашего, Господь, исполняя силы Духа Святого, чтобы Слово было сказано, как от Тебя, Господь, и Ты был прославлен, Господь. Мы нуждаемся в Тебе, потом призываем Тебя, благословение. Аминь.
Аминь.
Отлично. Если бы
хорошо.
Я так подумал, да, хотел. Некоторые жопы, некоторые моменты, что-то такое, не знаю, как вообще всегда ответственны. Из разговора, как бы, а если кто-то видит, что...
Хорошо, спасибо. Вначале мы 14 будем греть. Да?
И я
Хорошо, уже на собрание начинает. Надо, может, будет поговорить, я потом хотел тоже спросить, что это время добро.
братья и сестры, мы уже сейчас будем начинать собрание. Вот если сборники, кому надо, вы возьмите.
Я потом помогу.
Это ваш мальчик?
Да. Да, мы.
Я возьму ее.
Возьми туда, там сборников хватает.
Сегодня у нас будет праздничное, торжественное, мы надеемся, богослужение. Я вначале, ну давайте мы все встанем, я прочитаю два стиха из Священного Писания, и мы помолимся. Евангелие от Иоанна, 12 глава, там, в принципе, вот это праздничное событие описано, начало из 12 стиха. «На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему, то есть Иисусу Христу, и восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне, Царь Израиля». Помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за сегодняшний день, который Ты нам даришь, возможность нам сегодня иметь праздничное общение, собрание, видеть лица друг друга, и много благословений, всего доброго, что мы в жизни видим. За все за это мы Тебя, Господи, благодарим. Благодарим Тебя за то, что то было то время, когда Ты пришел на эту землю, служил и израильскому народу, Господи, был послан к ним и оставил для нас пример служения, пример добрых дел. И вот этот праздник, который сегодня мы празднуем, въезд в Иерусалим, все эти события связаны с этим. Помоги нам читать Слово Божие, которое говорит нам об этом, понимать его и исполнять в жизни своей. Просим, благослови сегодняшнее собрание, все проповеди, которые будут, все песнопения, участие наше, общение вместе, прибудь с нами и благослови нас. Также просим, Господи, за наших братьев и сестер, пусть ему лицу земли, кто имеет сегодня праздничные собрания, общения, их благослови и посети. Также наших братьев и сестер, которые не имеют возможности посетить собрание, даруй им сегодня радость праздника, Господи. Просим также посети тех, кто и в болезни находится, в каких-то трудных жизненных обстоятельствах. Подержи и помоги им. Просим, Господи, сегодняшним собранием будет прославлено имя Твоего Бога, Отца, Сына, Духа Святого. Аминь.
Аминь.
Номер 14 общим пением. Господь, прибудь Ты с нами и нас веди всегда. Номер 14. Господь. Сегодня так вот в радости сердца иметь общение друг с другом. Пожалуйста, первый пробуйте.
Приветствую всех любовью Христову, дорогие братья, дорогие сестры. Рады, что сегодня мы вновь можем встретиться, вновь говорить о нашем Господе, вновь славить Его, тем более сегодня такое радостное событие, о котором сейчас было сказано. Это торжественный въезд Христа в Иерусалим, и мы сегодня вместе сейчас будем размышлять об этом событии, как это происходило, и что предшествовало этому. И как мне кажется, важно отметить сегодня, что это событие, оно является величайшим событием святого служения Христа, его земного служения, которое началось с его Рождества. И когда он был объявлен Иисусом, он был объявлен Спасителем для народа Израиля, а далее уже для всех людей мира, всего человечества. Далее мы знаем второе эпохальное событие в жизни, о котором мы говорили и вместе также праздновали. Это крещение Иисуса Христа, его рождение как духовного сына на земле, его, когда его отец обратился к тем, кто слышал, «Сей сын мой возлюбленный, его слушайте». И третье событие, это событие, о котором сейчас мы будем говорить, это торжественный въезд в Иерусалим, как, где он засвидетелил себе как о царе Израиля и также как о царе Всевышнем, о том, кто будет царем над всем миром. Поэтому и четвертое самое главное событие – это Голгофа, это его крестные мучения, крестные страдания, его великая искупительная жертва, это спасение, которое пришло для народа Израиля и для всех народов мира. Итак, таким образом, сегодня мы с вами обратим наше внимание на Евангелие от Луки и прочитаем, значит, что здесь говорится об этом въезде. Но прежде я хотел бы ваше внимание обратить, если вы читали это Евангелие в 19 главе, до этого события мы встречаем нашего Господа, когда Он приходит в дом Закхея, мытаря, и совершается спасение, возрождается еще один иудей для жизни вечной. И вот этот стих в 19 стихе говорит нам такие слова. «Ибо Иисус сказал ему, ныне пришло спасение дому всему, потому что и он сын Авраама». И дальше 10 стих 19 главы. «Ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». И вот обратите внимание на 11. «Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие». Итак, дальше мы видим притчу, которая также связана с тем, что предстоит узнать ученикам еще больше о нем, о том, что он тот царь, который отправится в дальнюю страну, который даст задание своим домоуправителям, своим ученикам совершать свое служение по их силам, и также о тех, кто не примет из учеников его, кто останется, станет неразумной девой, и которые не используют тот момент, когда нужно будет собирать сокровища на земле. Поэтому мы с вами видим, что это не случайно вот эти события, которые следуют одно за другим, говорит нам о том, что Господь действительно так прекрасно расположил Слово Божие, что мы начинаем еще больше, еще лучше понимать саму суть духовного этого великого события. То есть Он подготовил сердца учеников к этому событию, своего провозглашение себя царем Израиля, мессией Израиля и одновременно к тому, как это скажется дальше. Мы сейчас с вами еще будем говорить о пророчестве, где будет говориться, как это скажется на тысячи лет вперед, на том пришествии втором, когда он придет как царь в силе и в могуществе во святых ангелах своих и своих святых. Поэтому мы с вами сейчас прочитаем с 29 стиха. «И когда приблизился к Вифании, горе, называемой Елеонской, послал двух учеников своих, сказал, пойдите в противолежащее селение, вошедший в него, найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился, отвязавший его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так, он надобен Господу. Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: «Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали: «Он надобен Господу». И привели его к Иисусу, и, накинувши одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге, и когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава Вышних». И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». Вот это мы сейчас прочитали с вами, вот это основное событие его въезда в Иерусалим. Что же мы здесь, на каких некоторых моментах могли бы остановить свой взор в этом Слове Божьем? Как мне кажется, первое, что я хотел бы на что обратить внимание наше, что Господь готовит учеников. Он говорит, он посылает их, они подъезжают уже к Иерусалиму, к горе Масличной или горе Елеонской, как она называется, то есть которая стояла напротив храма Господня. И вот мы видим, что он посылает, и как они выполняют это задание точно так, как он попросил. И мы видим здесь, что провидением Божьим были предупреждены эти люди, хотя они спросили, для чего вы отвязываете, но дальше не было никакого противодействия для того, чтобы они взяли этого осленка, и для Господа он нужен, и на этом разговор как бы завершился. И дальше мы видим с вами, что еще очень интересно во всем этом деле, то есть осленок. Просто мне несколько слов о самом животном. То есть вообще ослы – это животные, которые очень древние. Это очень древние животные, они упоминаются в Слове Божьем в разных местах. Мы читаем, что это вьючное животное, которое приспособлено для перевозки людей и груза различного. И что это неприхотливое животное, достаточно бывает иногда упрямым, но в то же время оно очень такое терпеливое и очень трудолюбивое животное. И это животное, оно как бы, оно низкорослое, и на него удобно садиться. И оно как бы передвигаться может достаточно большое расстояние при этом. И что еще можно отметить, что оно также очень такое, как можно сказать, кроткое животное. Кроткое животное. То есть оно не кусачее, оно не совершает каких-то агрессивных действий против человека. Поэтому, что интересно, мы с вами видели как-то, наверное, помним о пророке Валааме, который сел на осла, на осленка и поехал, значит, совершать дело, которое сказал ему делать Господь. И как осел заговорил человеческим языком, и как он не хотел ехать, то есть здесь осел выглядит достаточно мудрым по сравнению с хозяином, которого он вез. Но что мы еще можем сказать здесь? Мы можем с вами вспомнить очень интересный стих из Бытия, 49 глава. Здесь есть 49 глава Бытие. И мы с вами видим здесь пророчество на все, которое делает пророк или патриарх Яков на своих сыновей. И когда он говорит о Иуде, в 9 стихе, 49 глава, 9 стих: «Молодой лев Иуда с добычи, сын мой, поднимается, преклонился он, лег как лев, и как убийца, кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его. Долго ли не придет примиритель, и ему покорность народов?» И далее интересно, вот обратите внимание на эти слова: «Он привязывает к винограду лозе осленка своего, и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей. Моет в вине одежду свою, и в крови гроздов одеяние свое». Достаточно первый стих, или, как мы говорим, десятый стих, он, в общем-то, понятен нам сегодня уже, хотя это тоже достаточно великое пророчество, которое было сказано за тысячи лет о нашем Господе, который будет от колена Иуды, который родится именно в этом колене, станет владыкой в Израиле, что мы читаем в Михее, в 5 главе. И также мы могли бы с вами обратить внимание, что действительно он будет примирителем между человечеством и Богом, да, чтобы Господь нас мог привести к своему Отцу Небесному, и это Он совершил через свою жертву. Но если мы с вами говорим вот сейчас, каким образом связь опять осленка к тому, о чем сейчас мы говорим с вами, то здесь говорится о народе Израиля, как виноградная лоза, ослы это были часть жизни, всей бытовой жизни, экономической жизни, хозяйственной Израиля. Ими часто пользовались виноградника, где выращивали виноград. И здесь мы видим с вами очень интересно, что виноград, как мне кажется, представлен здесь в виде благословения. С одной стороны, здесь говорится о первом его пришествии или первом его въезде как царя в Израиль. Вот то, о чем мы сейчас говорим об этом событии. Моет вине одежду свою. Обратите внимание, то есть здесь. И во втором пришествии здесь говорится уже не о благословении, а о тех судах, которые будут подвергнуты человечеству, о которых мы читаем в Откровении 19 глава. И в крови гроздов одеяние свое. Если вы помните, что его одежда была запятнана кровью нашего Господа, царя, который идет сражаться с этим миром и с людьми, которые так и не покорятся Богу и погибнут в огне его гнева во втором пришествии. Поэтому мы с вами можем обратить внимание, теперь обратите внимание на что еще. И когда здесь и привели его к Иисусу, мы смотрим с вами в 19 глава, 35 стих. И привели его к Иисусу, и накинувши одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса, и когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. Что это за обычай постилать одежды на дороге? Это тоже, я думаю, интересный момент, очень важный, потому что само постилание одежды, снятие себя одежды показывает большое почтение, глубокое уважение к тому человеку, тому царю, которого встречает и приветствует. И здесь мы видим, что мы можем так рассуждать не потому, что мы так считаем, но у нас есть основания говорить так о четвертом царстве, четвертое царство. Я не буду открывать, это 9 глава, там рассказывается о Елисее, который дал задание пророческому сыну пойти и возложить елей на голову царя, на голову одного человека, военачальника Иуля, если вы помните. Такой был в Израиле человек, которого Бог решил назначить царем Израиля. И вот когда он это сделал, он налил, значит, на его голову, помазал его елеем помазания этим маслом и объявили, что он царь теперь Израиля. И тогда вот они начали подстилать свои одежды, снимать на ступеньках, и он шел по этим одеждам, поднимался. То есть мы видим, что это достаточно древний обычай, и Господь использует не какие-то что-то очень новое в своих действиях, в своих событиях, но всегда это основано на Ветхом Завете. Вот это мы также можем обратить с вами внимание на этот момент. И далее мы с вами что еще видим интересное и важное для нас. Давайте теперь вместе откроем книгу Захария. Книга Захария. И 9 глава, видимо, многие из нас знают, что это стих прямо напрямую указывает нам на это событие торжественного въезда Иисуса Христа в Иерусалим. Мы с вами откроем 9 главу Захария и прочитаем здесь 9 стих, 9:9. «Ликуй от радости щель Сиона, торжествуй щель Иерусалима, все царь твой грядет к тебе, праведный спасающий, кроткий, сидящий на ослице, на молодом осле, сыне подъеремны». И обратите внимание, что я не хотел бы остановиться лишь только на этом стихе. Почему, я сейчас вам объясню. И прочитаем дальше еще два стиха. «Тогда истреблю колесницу Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный луг. И он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря, и от реки до концов земли. А что до тебя, ради крови завета твоего, я освобожу узников твоих из рва, в котором нет воды». Значит, что в отношении этого стиха? Вообще вся 9 глава, она очень... Это вообще вся книга Захарии, это апокалипсическая книга, чтобы вы знали, что такое апокалипсис. Это событие, гневного дня Божьего, который возгорится в конце периода Божьего плана спасения. И вот вся эта книга, 9 глава, она тоже очень интересна, потому что она начинается с пророческого слова на Дамаск, на проклятие Дамаска, да, всегда после всего о том, что Бог говорит о Дамаске, о филистимлянах, дальше он вдруг резко переходит к своему сыну. Он говорит, лепой от радости червь Сиона. То есть он обращается к своему народу, потому что на сердце Бога главное – это его сын, это его спаситель, это его освободитель. И поэтому он говорит это пророчество, что царь твой грядет. Он обращается к Израилю, он утешает Израиль, несмотря на то положение, в котором он находится. И, кстати, здесь мы можем усмотреть в этой главе, что речь идет о последних днях. Это не относится к первому пришествию, хотя Дух Божий вдохновил написать всех евангелистов об этом событии, первом пришествии, въезда в Иерусалим нашего Господа. Но оно относится также ко второму пришествию. Почему? Потому что я сейчас с вами прочитал, что будет в конце дней, о том, что Господь, когда придет, Он истребит колесницы, и у Ефрема, то есть опять будет в то время существовать Израиль, и он опять будет десятиколенный, и будет борьба между Израилем и Иудеей, и мы здесь видим, что он придет возвестить мир народам, и владычество его будет от моря до моря. Обратите внимание, но самое главное еще какая цель второго пришествия? «Я освобожу узников твоих из рва». Он обращается к народу Израиля, что будет заключен новый завет с Израилем, которым будет главное освобождение из рва, в котором они находятся уже тысячи лет. Я говорю о всем народе Израиля. То есть произойдет покаяние и освобождение. Как раз в Захарии мы читаем с вами о покаянии, которое приведет Господь Иисус, Царь Царей, Господь Господствующий, и Израиль, и все, и весь мир. И теперь я вновь возвращаюсь с вами на 19 главу Луки, и мы смотрим с вами на 38 стих. «Говоря, благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава Вышним». Мы с вами видим, что ученики, главным образом, кто его окружали в этот момент? Это ученики. Большая часть людей – это были ученики. Были другие люди, мы не знаем. Нам сегодня не открыта эта картина. Есть и у евангелистов есть места, где говорится, что был и другой народ, и были среди них фарисеи, как мы сейчас с вами прочитали, которые были недовольны тем, что провозгласил себя Господь царем и мессией Израиля, и они говорили, чтобы замолчали ученики, но Господь сказал им ясно и четко, что они никогда не замолчат. Они его любят, и они его будут славить во все века. И мы видим с вами, что Церковь Христа существует, здравствует, и будет творить его волю до его второго пришествия. Поэтому сейчас я предлагаю всем нам склонить свои сердца и колени перед нашим Господом и поблагодарить его за это слово, за то, что он нам даровал сегодня услышать, узнать, понять, и через это мы можем сегодня укрепиться верою для дальнейшего нашего служения. Аминь.
Господи Боже наш, мы благодарим Тебя за этот утренний час, за Твое Слово, которое напоминает нам о том, что Ты пришел в этот мир, чтобы спасти каждого из нас, что Ты открылся нам. Я благодарю, что Ты нашел каждого из нас. Ты привел сегодня нам эту возможность, условия, которые позволяют нам размышлять, думать. И желание моего сердца, чтобы уста всегда были наполнены Тебе хвалой и теми, Господь, словами, чтобы как-то сказать, что Ты любишь и что Ты и будешь продолжать каждого из нас любить, Господь. Я хочу, чтобы эти праздники были для каждого особенными, чтобы еще многие люди, которые мы раздали пригласительные, что-то сказали, которые могут прийти на это место, чтобы Ты уже начал работу сегодня в каждом сердце, чтобы мы приняли Тебя как Царя, который пришел в этот мир, Господь, Ты благослови его счастье. Всех нас, наш Бог, Отец и Святой Дух. Аминь.
Господи, я была только на самом, чтобы не было, чтобы Ты завершил память, чтобы Ты завершил память. Господь, я также благодарю Тебя за то, что Ты нас сегодня собрал, чтобы мы вместе послушали о том, как Ты пришел в мир и отдал жизнь за нас. Слава Тебе, Господи, за все, что было тогда, и что были тогда те ученики и тот народ, который бежал и хотел Тебя слушать. Так и нам помогай быть внимательными, каждому слову наклонять свое сердце к Слову Божьему, слушать внимательно и помнить, что поэт драгоценная кровь пролита не случайно, не зря. Помогай мне всегда ценить Твои взаимоотношения с Тобой и все Твои чудесные дела, которые Ты творишь для всех нас и для всей нашей Церкви. Слава Тебе, Господи, Великому Отцу, Сыну и Святому Духу. Слава. Аллилуйя. Аминь.
Аминь. Я дякую Тебе за це місце, що Ти готовий для нашого всі разом, коли нас з Тобою зустрічатися. Приходиш до нас на зустріч з любов'ю, з радістю, з усім необхідним, Господь. Ти бачиш наше серце, Ти бачиш наперед все, що ми хочемо робити, і що ми зробили, Господь. Прости, якщо ми десь якимось словом Тебе, Господь, засмітили Твої святості, допоможи Тобі святості, що Ти святий, Господь. Ти в серці любов, щоб наша любов була, Господи, з Твоєю з'єднаною. Серця. Ти бачили люди, бо Ти сказав, по ваших ділах Ти знаєте, що ви діти мої, Господь. Ми хочемо, щоб, Господи, всі бачили, і щоб багато, що прийшло на це місце Тобі поклонитися, бо є за що кланятися. Що Ти даєш все необхідне, хліб до хліба, Господи, що немає голоду, що немає війни, що немає, Господь, нарікань ніяких немає. Неможливо просто уявити собі, яку велику благодать Ти приготував для всіх нас. І не тільки для тих, хто Тебе любить, і хто, Господи, Тебе баняється, що ми пішли, а для всіх тих, хто Тебе ще не знають. Ти даєш всім, Господь, і допоможи, щоб всі пізнали Тебе. Щоб на цьому місці було дуже багато, Господь, щоб багато пізнали, щоб всі радості Тебе зустрічали, Господь. І допоможи бути завжди готовими до Твоєї зустрічі, щоб бути святими. Благослови дітей моїх, які не пізнали Тебе. Допоможи, щоб їхні серця були завжди до сприйняття Твого слова, до сприйняття, Господь, Твоєї любові, Твоєї ласки і єдності. Тому що любов превише всього. Допоможи, благослови, допоможи нам весь час, кожен день пам'ятати, що в будь-який час Ти можеш прийти за нами. Допоможи, Господь, бути усіма в мирі. Допоможи, Господь, робити другим добро. Якщо не можемо робити добро, то постарайся, щоб ми не робили зла, Господь. Були таким, як Ти хочеш нас бачити в майбутньому. Слава Тобі за все, мій дорогий батько. Мій дорогий Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
Амінь. Прими благодарение, Господь, за милость Твою, которую Ты даешь быть в доме Твоем. Благодарность за спасение, за жизнь вечную. Благодарю Тебя за слово Твое, за напоминание, что Ты, Господь, пришел на эту землю, чтобы спасти нас и меня одного. Благодарю Тебя, Иисус, за то, что Ты совершил, за то, что Ты прославился на земле, Господь. И слово Твое, Господь, лучше нашему Тебя прославляем, Тебя уповали, веру в Тебя, которую Господь. Помоги нам этот праздник. Когда мы вспоминаем, что Ты царь царей, Господь, Господь Священ, Господь, помоги нам воздать Тебе славу, Тебя благодарить и прославить имя Твое Святое за все милости, за спасение, за жизнь вечную, за все, что совершил, Господь. Благослови нас в это место. Благослови Слово, которое говорится. Благослови Слово и в пении, и во всем, что мы делаем, Господь, все делается, чтобы все это было во имя Твое, для славы Твоей, прославить Тебя, Бога нашего. Благослови также настоящие праздники, когда мы вспоминаем, благослови людей, которые, Господь, Ты призвал к спасению, Господь, чтобы Слово Твое было сказано на этом месте, чтобы они в силе Твоей, в силе Духа Святого, чтобы это послужило во спасение еще многих, Господь, и тех сердца, которые, Господь, приглашенные, и тех, которые будут приглашаться, чтобы они могли выживать и прийти на это место, Господь. Мы вот надо Тебя, Господь, помоги быть Твоим свидетелем, изучая спасение Твое, чтобы Ты был прославлен, величен Бог наш, Отец и Дух Святой.
Аминь. Господь Святой, Правда Иисусе, также благодарю Тебя, что могу вместе с хором Твоих детей славить Тебя сегодня и благодарить, что Ты мой Царь жизни, что Ты воистину Царь моего сердца, Господи. Я благодарю, что я сегодня вместе с моими братьями мы можем быть подданными Царства Твоего Небесного. Уже сегодня, Господи, мы можем благодарить Тебя за это великое радостное спасение, которое Ты удостоил у нас, ничего не стоящих рабов. Мы благодарим Тебя за это слово жизни, за слово Евангелия, за слово, которое растворяется верой нашей. Благодарим Тебя, что Ты учишь нас быть такими же смиренными, кроткими, как Ты. Даже будучи царем Израиля, царем Вселенной, Ты поистине сел, но не на коня, не на слона, чтобы въехать в Иерусалим с почестями, победностью, но тихо и в мире, Господи, и в смирении, кротости раба Господнего Ты совершил этот въезд так незаметно для всего мира, который враждебен был Тебе. И сегодня Ты совершаешь также великий свой труд, когда многие не знают и не служат Тебе, и многие враждуют с Тобой, не зная Царя Вечности, Царя Царей. Мы молим и просим Тебя, чтобы Ты благословил нас, чтобы мы не стали лукавыми рабами, чтобы мы могли вместе собирать сегодня с Тобой то, что Ты хочешь собрать для Церкви Твоей, для славы Твоей. Помоги нам участвовать в этом, помоги нам нести благую весть, помоги нам не умолкать, помоги нам действительно быть теми, кто может себя называть Твоими учениками и рабами, Господи, которые готовы делать все для своего Царя во славу Твою. За всю Тебе благодарность, за всю Тебе низкий поклон, наш Царь Великий, просим, услышь нас и прими нас в Отце Небесном и Духе Божьем. Аминь.
Аминь. Общий день, номер 751. Друзья, вот когда-то был, ну можно сказать, это можно всю жизнь Иисуса Христа назвать, первое пришествие Иисуса Христа около 2000 лет назад. Можно назвать момент какой-то определенный, когда он езжал, очень много людей его встречало, их отношения потом изменялось. Библия говорит, что будет момент, когда будет второе пришествие Иисуса Христа, оно будет отличаться от первого. И вот этот гимн, оно где-то будет и похоже, да, и параллель. Это тот гимн, который мы сейчас споем. Час, когда труба Господня над землей прозвучит. Будет звучать труба, и придет наш Господь Спаситель Иисус Христос. Номер 751.
Одежда постилала. и ветви пали перед ним, осанна вышних восклицала. Пришел в движение город весь, встречая Господа с хвалою, и полилась повсюду весть о нем стремительно рекою. Он на стойке молодом лежал великий город древний и назывался всем царем, Творца миров, Творца Вселенной. Мечтали люди о земном, желая свергнуть иго Рима, а он их звал в небесный дом, к тому, что вечно, но незримо. Сердца людей полны хвалой, но им не ясно, что пред ними. Мессия, Божий Сын Святой, он посетил народ свой ныне. Обещано Творцом самим в словах пророков, что однажды твой царь придет в Иерусалим. Теперь же это видит каждый. Ликуй, Сиона, чель и пой, грядет царь кроткий и смиренный. В нем жизнь твоя и твой покой, надежда радости блаженной.
Особенно люди старались к этому дню всегда подготовиться, убрать двор внутри, деревья известью подкрасить. Этот день каким-то был особенным, даже и для неверующих. Я почему-то не знаю, но как-то из вас, но эти дни, они чем-то особенно, даже воздух чем-то таким наполненным, ну, торжественным. Я даже не знаю, встаю и как-то радостно смотрю. Вот даже сегодня пришел на собрание, у нас даже Давид другой. То, что он вот был, где-то отдыхал, но он даже другой, он радостный. И брат читал эту историю. Знаете, каждый и сам евангелист отметил эту историю и записал ее. Я хочу, чтобы мы открыли Библию и прочитали Матфея. Я не буду то, что уже читалось, а с 5 стиха и ниже прочитаем то, что уже было сказано. С 4-го. 21 глава Матфея, 24 из 4 стиха и ниже. «Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит. Скажите чере Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подеремный. Ученики пошли и поступили так, как повелел им Господь. Привели ослицу молодого осла, положили на них одежды свои, и он сел поверх них. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, и другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, осанна вышних». И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение. И говорили: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». И пошел Иисус в храм, Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы виновщиков и скамьи продающих голубей. И говорил им: «Написано: Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников, и приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их». Я бы хотел, чтобы мы сегодня обратили внимание на один стих. Но давайте хотя бы историю представим, как это все происходило. Вы знаете, я как-то эту неделю рассуждал, и как-то думаю, что этот праздник почему-то особенный, потому что до этого Христос говорит: «Еще не пришел час мой». То есть его хотели убить, его хотели схватить. И он говорил: «Еще не пришел час», и он как-то даже между ними уходил. Но этот праздник, не сказано, что не пришел час. Я бы сказал, что наступал или наступил час его. И мы сказали, что во многих местах сие да сбудется реченное через пророка. Я хотел бы на одно пророчество, которое уже читалось, и об этом стихе поговорить. Но мне хотелось бы отметить, если бы тот человек, которому посылает Иисус учеников, его имени нет. Кто он? Откуда он? Какой он? Возраста его, национальности, даже не знаю, да? Но ему снова Христос: «Вы скажете, и он даст вам». То есть даже Христос не спрашивает у этого человека его разрешения. Даже если с Марией ангел говорил, а тут сказано: «Вы скажите», и он отпустит, и он уже предлагает, то есть даже он знал, что этот человек угоден Господу. Я как-то хотел сказать, что в этой истории очень много положительных моментов есть. Если бы к нам обратился Господь, сказал: «Мне надо твой дом или машина, или что-то другое. Смогли бы ты так поступить, как поступил этот вот человек?» Я смотрю, как люди расположились. Да, за эти 3,5 года люди увидели в нем особенного человека, необыкновенного. Он их и кормил, он исцелял. И как-то я помню, когда еще в детстве беседовал с неверующими, они говорят: «Нам понятно, но почему он так рано умер? Ведь сколько он бы еще смог бы исцелить еще, бесу и сомнать, если бы он прожил бы 2-3 раза больше?» Вы знаете, не это была миссия и назначение Иисуса Христа. Христос пытается перед своими уже страданиями много раз говорить ученикам: «Наступает день. Приходит то время, когда мне что-то...» Они ему говорят о другом. Ученики и в этот момент ничего не понимают. Знаете, в нашей жизни иногда такие события осуществляются рядом с нами. И мы: «А что это значит? Ну, непонятно». иногда, если мы будем внимательны голосу Духа Святого, Господь иногда таким необыкновенным, самым простым путем говорит нам. Мы видим здесь и детей. Мне хотелось бы отметить, куда же направляется Иисус? Ведь уже заговор, уже планы составлены. Мы видим, нам очень важно, куда наша церковь направляется, чем мы будем заниматься, наше благовестие. Здесь сказано ясно, что это происходило в воскресный день. Вы знаете, это воскресный день, когда мы вместе сами с вами Господа. Сказано направление. Христос движется по направлению куда? В храм Божий. Вы знаете, если бы это было от храма, если бы это было в политику, мы иногда занимаемся не теми вопросами. Христос направляется в храм. И вот когда неделя предстоящая, чем Он занимается? Он делает очищение в этом храме. Не зная, что будет противодействие, Он знал. Он показывает состояние храма, в котором находились священники, книжники и смирились со всем беззаконием, которое там осуществлялось. На этой неделе Он будет смотреть, как будут туда ложить деньги в сокровищницу. И туда будет много ложить. Но Он почему-то обратит внимание на что? На одну бедную вдову. На эти две лепи. Вы знаете, и тут сказано, мы уже прочитали, что к нему опять же пристают те больные, и он не отказывает. Да у меня очень важный момент, у меня же страдания. И он их исцеляет, и что? И помогает. Но мы сегодня, давайте откроем Захария и 9 главу, 9 стих, еще раз прочитаем. Брат уже читал, я рад, что так Богу было угодно. И мы поговорим, вот здесь в Матфея сказано, «Скажите чере Сионовой, все царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремный». Что говорит Захария? Захария говорит нечто немножко другое. «Ликуй от радости, чере Сиона, торжествуй, чере Иерусалима, все царь твой грядет к тебе праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и молодом осле, сыне подъяремном». Я бы хотел, чтобы мы с вами обратили внимание на качество этого царя. Вы знаете, очень важно, чтобы мы в своей жизни не ошибились, чтобы часто мы можем пойти за человеком, мы часто можем сбиться с правильного пути. Пророк предсказал, и в точности исполняется Слово Божие. Все царь твой, праведный, спасающий и кроткий. На эти три качества мне хотелось обратить наше с вами внимание. Какой царь? Это наш царь, наш Творец. Вы знаете, я как будто слышу этот вызов себе. Смогу ли я принять и согласиться с этим царем, с его законами? Ведь самый наступает особенный момент. От старого закона нужно перейти в новый. Это переходный момент, очень сложный, непонятный для многих в то время людей и сегодня. Что происходит в церкви и в планах Божьего, многим людям непонятно. Многие предсказывают, я так думаю, мне так кажется. И вот здесь этот переходный момент – появляется тот долгожданный царь, которого многие пророки ожидали, многие молились и хотели бы прийти к тому моменту, чтобы встретиться и увидеть его. И мы видим, что уже многие, как и Симеон, и как Мария, совершили для Господа что-то особенное. И вот этот царь праведный. Мы Божье творение, мы погрязли в грехах. Нам нужно быть чистосердечными и искренними. Господь не пришел спасать праведников. Господь не пришел помогать святым людям, которые без Бога способны жить и помочь своему вечному обитанию. И, как говорят, надо просто знать многие фокусы или многие методы. Господь пришел, чтобы помочь тому человеку, который оказался в безнадежном положении, непричастный ко злу. Как бы не старались эти священники вот жить благоугодной жизни, мы видим, что они и Христос показал на деле. Если бы этого не было, Он им показал настоящее лицо, что совершается в церквах. Мы сегодня думаем, что сегодня то же самое происходит и в наше время. Друзья, но я так думаю, что не наше дело заниматься этим. Мы потратим время. Этим должен заниматься Дух Святой и Господь. И Он делает нам намного лучше и правильнее. Если мы откроем Евреям главу 7, 26 стих, то мы посмотрим, какой должен быть священник, какой должен быть праведник, который бы смог помочь и другим. Евреям, 7 глава, 26 стих. Таков и должен быть у нас праведник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Вы знаете, вот эта характеристика, это качество Христос задавал священникам, когда они пытались уловить Его, сказал, кто обрещит меня в неправде? Я задаю себе вопрос, кто бы меня мог обрещить в неправде? Друзья, мы много допускаем неправду. Мы даже и невольно, и даже вот не стараясь, это происходит. Христос задал вопрос, и ни одного не нашел сказать, а я могу тебя обрещить. Этот праведник пришел, несмотря, что состояние было очень ужасающее, политическое было сложное, и он говорит им, что я пришел, я праведник, я на это и пришел. И многие думали, что теперь, первосвященники, мы сможем с ним разделаться. А может быть, думали, народ, и теперь он избавит нас от этого римского ига. Другие думали, а он разрешит мои личные проблемы. Но этот праведник идет в храм. Он хочет, чтобы из этого храма создалась новая церковь. Церковь Иисуса Христа. Церковь, которая будет смотреть на Него, которая будет следовать за Ним. И он знал, что такие последователи будут. Но второе качество – спасающий. Вы знаете, от чего? Спасающий, помогающий сегодня избавиться от вечного осуждения. Нам свойственно мыслить только о наказании. Вы знаете, я как-то рассуждал о спасении. Мы когда видим человека, ну как-то даже многие негодуют. Ну как такого мог Бог простить? Если мы наказали его, если мы с него, ну как понимаем, по-настоящему от него и как бы ему сделать какое-то что-то болезненное и очень болезненное, это было бы справедливо и правильно. Но Иисус Христос, Он пришел не говорить им о той любви, которую Он не знал, а Он пришел им отдать эту любовь, показать эту любовь, показать это спасение. И вот интересно, Исаия, не видя Христа, но говорит о Нем. Глава 43, 3 стих, если у вас есть, вы откройте, интересное место. Он говорит, ибо я Господь, Бог твой, Святой Израилев, Спаситель твой, выкуп дам за тебя. И выкуп за тебя отдам, дал Египет, Эфиопию, Сарию за тебя. И стих 11. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Вы знаете, это качество нашего Господа. Он говорит, я не готов наказывать, я готов заплатить тебя за одного или за один народ народами. Я готов поменяться. Я готов дать спасение ищущим и желающим получить это спасение. И Луки, брат уже читал, 9 глава, 56 стих. Ибо Сын человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. Я думаю, этот праздник, который мы празднуем, мы должны просто подумать, как мы можем помочь людям спастись от будущего гнева? Как людям указать на Спасителя? Как людям можно раскрыть в простоте Евангелие, которое их бы заинтересовало? Потому что если мы им покажем нашу жизнь, нашу святость, нам нечего показать. Но показать на этот идеал, на этого Спасителя, на эту любовь, друзья, мы можем, потому что мы никогда, еще ни один человек, который соприкоснулся с Христом, никогда не сожалел, что он отдал свою жизнь ему. Этот Сын Человеческий, Он не берет для своей любви, Он отдает. Поэтому нам в это время, в эти праздники, друзья, вот нужно больше молиться, вот нужно быть в посте, вот нужно прилагать усилия, чтобы эта слава, как это делали дети, как это делал народ, делать, чтобы имя было его прославлено. И третье качество – кроткий. Брат говорил, это животное. И сам весь процесс, несмотря на разные выкрики, на разный гнев, негодование, мы видим, что он на всю опасность, я считаю, это бесстрашие, кротость, это уже готов человек, как агнец, на предстоящую жертву. В нем отсутствует зло, присущее нам всем людям, находящимся в грехах. Он лишенный всякого злого умысла, удаленный от коварства. И Новый Завет говорит, что он вина курящего не угасил. И надломленной трости не переломил. Знаете, когда я открываю 1 Петра, тот, который ученик отрекся, а потом, когда он пришел к Христу, его мнение, его жизнь полностью изменилась. Вот он говорит в 1 Петре, 2 глава, с 21 стиха, такие слова. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его мы исцелились». Мы читали, что там многие получили исцеление. Друзья, в эти праздники каждый из нас, у кого болит душа, кто о чем-то переживает, я думаю, что в эти праздники наш Господь очень близок к нам. Этот праздник особенный. Вы знаете, брат говорил, что Христос уже пришел, но мы, как верующие, искупленные кровью Иисуса Христа, ждем второе Его пришествие. И Откровение, 22 глава, 7 стих говорит: «Все гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей». Этот праздник еще раз нам говорит, что все Писание в Старом Завете, оно досконально исполнилось в Новом. И в этом празднике оно подтвердило, что наш Господь стоит за каждым словом, за каждой точкой и запятой. И нам только можно радоваться, какая бы ни была сложная жизнь, чтобы нас бы не постигло, что нас очень мало, что мы находимся в таком большом городе, среди такого множества, как будто мы ничего. Но если мы доверимся, если мы скажем: «Господь, мы готовы идти по Твоим следам, мы готовы слышать Твой голос, и мы принимаем Тебя как царя, потому что Ты наш царь». А Он пришел царствовать не как земной царь временно, это царь вечный. Поэтому вот эти качества: наш царь праведный, спасающий и кроткий. Будем всегда рады и благодарить, что наш Господь будет всегда с нами. Аминь.
Друзья, это вот, у многих праздников есть несколько сторон. Чему-то мы радуемся, чему-то учимся. И вот я хотел, чтобы предложить, мы сейчас пели номер 408. «О, если б ты узнал». Это оно тоже пение на тему вот этого праздника. Но это немножко печальная сторона, да? То есть, с одной стороны, много людей, пальмовые ветви, одежда, радость, торжество. С другой стороны, смотрим на Христа, Христос плачет. Почему Он плачет, да? Он знает то, что не знают эти люди. И вот, может быть, перефразирована эта печаль, выражена в словах этого гимна. Номер 408 будем петь стоя. «Если ты узнал».
Yeah. красивое. Разделила пополам, а оно ж червивое. Удивительно краса, нежная, красивая, а вкусить оно было совсем невозможно. И толкнула меня мысль, что тебе не нравится. Возможно, так и ты, яблоко, красавица. И во мне заговорил голос моей совести. Обличала и меня в этой жизни повести. Думала, бывали мы, ведь на вид красивее, а сердца-то внутри нас бывают червивее. Сердце, полное греха, лютости, ненависти, непотребность, суета, гордости и зависти. Что о мире говорить? Люди в зле бродящие. Ну, а к церкви то пример, дело подходящее. Христиане есть на вид все благочестивее, а в словах Господу горят, а все дела червивее. От людей мы можем скрыть сердце недоверие, а Господь ведь видит все, видит лицемерие. Час настанет, Бог свершит это все бесстыдие. Он раскроет жизнь людей, тайные намерения. Берегися допустить грех, ты в сердце счастливое. А коль грех уже гнездился, сердце ведь червивое.
Друзья, вот в эти дни я тоже рассуждал о тех событиях, которые происходили, когда Иисус Христос перед праздником Пасхи въезжал в Иерусалим. Вместе мы с вами прочитаем и поделимся какими-то мыслями, чтобы нам вместе помолиться. Я буду читать в основном стихи из 12 главы Евангелия от Иоанна, хотя и к некоторым другим Евангелиям тоже обращусь. Прочитаем вначале стихи, которые я вначале уже читал, когда начинается этот праздник. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 12 стих. «На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: „Осанна, благословен грядущий во имя Господне Царь Израилев“». Вот этот день, день въезда Иисуса Христа, торжественного въезда Иисуса Христа в Иерусалим, уже было приблизительно после трех лет, более чем трех лет, служения Иисуса Христа в израильском народе. То есть, в общем-то, люди что-то о нем знали. Они знали и слышали, как он исцелял уже людей. Некоторое время до этого, если я не ошибаюсь, он исцелил, воскресил Лазаря. Он проповедовал, скажем, была Нагорная проповедь, где тоже множество людей было собрано. Он бесов изгонял. В общем-то, люди много о нем знали хорошего. Конечно, у него были люди, кто его сильно не любил, например, фарисеи. У него несколько раз были встречи с фарисеями, где он их обличал и достаточно так строго. Естественно, они к этому времени они уже были как-то настроены, ну, против него. Вот. И вот наступает этот день, Иисус Христос въезжает в Иерусалим, множество людей там собрано, множество людей его знает, и общее настроение такое людей торжественное, они рады, что Иисус Христос въезжает в этот город. И они эту радость выражают. Ну, как выражают? Кто-то от одежды посылает, пальмовые ветви, срезают ветви, постилают. В этом всем вот есть смысл. Сегодня уже братья говорили, какие-то символы. То есть, ну, в общем-то, это выражение радости, их доброго отношения. Вот как они видят к Иисусу Христу. Наверное, у них были мысли какие-то. И уже в проповедях звучало это, да, то, что вот к этому времени израильский народ, он жил... Он не был свободным, да, все римляне владычествовали над ним, то есть у них не было как бы национальной, что ли, независимости. И они, я так понимаю, к этому моменту израильтяне ждали, что вот, ну, Мессия, как написано в пророчествах в Ветхом Завете, что придет Мессия, будет свободный народ, никто не будет над ними владычествовать. Они думали, ну вот, может быть, уже наступает такой момент, вот сейчас придет Мессия, вот этот Христос, который так много что уже всего доброго делает, и наконец наступит эта свобода, наконец римляне там прогонят или как-то что-то случится, да, их не будет. Ну, какие-то надежды, наверное, у народа были, когда вот Иисус Христос въезжал в этот город, радовались люди. Это одна сторона. Вторая сторона, это, я хотел бы обратить внимание, что думал, к чему стремился или что выражал Иисус Христос, что было у Него на сердце, ну, что мы можем видеть из Священного Писания, когда Он в этот день въезжал в Иерусалим и видел множество народа. Посмотреть, какие вопросы волнуют Христа, когда Он въезжает, когда Он видит людей, к которым Он пришел, которым уже служил продолжительное время, как написано, да, что пришел к своим, и свои потом не приняли. Так вот, что мы видим? Мы видим, что, ну, например, в Евангелии от Луки, это же событие записано в 19 главе, и там с 41 стиха написано: «И когда приблизился к городу», это про Иисуса Христа, «то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: „О, если бы и ты, хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему“». Вот мы сейчас и гимн спели, да? «О, если бы ты, знал, что служит к миру твоему». То есть Иисус Христос, Он уже видел, что приближается день разрушения и города, и храма. И, в общем-то, получается из Его слов, которые Он здесь сказал, Иисус Христос, что если бы случилось так, что они узнали день посещения, они бы узнали своего Мессию, наверное, не случилось бы разрушение города, вот этих бедственных событий, которые там вскоре произошли. Но не узнали. И вот об этом плакал Христос. Это печально Ему было, да, что вот, ну, такое вот понимание, нет... Люди не смогли увидеть своего настоящего Мессию. Потом еще один момент, о чем я вижу, что было на сердце Иисуса Христа, и потом мы это все суммируем, в этот день, в день Его въезда. Это событие, которое случилось уже, когда Он въехал в Иерусалим, и
вот та же глава, 19 глава Евангелия от Луки, в 45 стихе там написано, что войдя в храм, он начал выгонять продающих в нем и покупающих. То есть это вот тоже то, что печалило в этот день. Ну это как раз были дни перед Пасхой, когда множество народа собралось, ну и в каком-то или ином виде люди устроили ну, торговлю, меняли деньги, продавали жертвенных животных, там, или рядом с храмом, или в храме. Ну, в данном случае речь идет о том, что было именно в храме. И никак не мог Иисус Христос, Сын Божий, мириться с тем, что вот в храме, как написано, они сделали вертеп разбойников. Да? То есть, ну, может быть, они или нечестно делали, или обманывали, или обижали, я не знаю в деталях. Но по-другому должно быть в храме. В храме не место, да, когда люди выясняют какие-то у них финансовые отношения, денежные, коммерции и так далее. Вот. Иисус Христос здесь наводит порядок. Он их выгнал из храма. И я думаю, что это он сделал не потому, что... То есть, причина, что он это сделал, потому что он был неравнодушный. Как в храме люди служат Богу. Он считал, что служение должно быть правильным, чистым, избавленным от всех искушений, грехов, вот всего, что нехорошего, что на тот момент там присутствовало. И его печалило, да, то, что вот там было к этому моменту. И еще один момент о том, что вот у него на сердце было, я хочу отметить, это из Евангелия от Иоанна, 12 глава, там с 23 стиха и ниже. Иисус Христос, ну, или как, или проповедь такую говорит, или слова обращается к народу, когда у них произошел разговор, там Елены хотели его увидеть. И вот Иисус говорит, скажи им в ответ, пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно пав в землю не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее жизнь вечную. И дальше он более и более объясняет. Ну, в общем-то, здесь мысль и слова, это уже не в первый раз. Он говорит о том, что скоро наступит тот момент, когда он отдаст душу свою за людей, когда совершится вот это голгофские страдания. И вот в данном случае он говорит, что это послужит и к прославлению Сына Человеческому, когда он воскреснет. Если пшеничное зерно по землю не умрет, то есть о его смерти, и потом плод, который большой плод от этого будет. Все это вот было как бы на сердце Иисуса Христа, то, что мы можем читать в день его въезда, торжественного въезда в Иерусалим. И я бы суммировал вот эти вот все события, то есть события о том, что он сокрушается, что не узнали Мессию, то, что он печалится, как дело обстояло в храме, когда там торговали, ну, разбойники, как он их называет, вот, когда он проповедует им и говорит о том, что скоро наступит день его страданий и смерти, я бы все суммировал это теми словами, которые евангелист Иоанн записал в 37 стихе, написано он, в этой же 12 главе, там написано так, «Столько чудес сотворил он пред ними, а они не веровали в него». Вот эти вот слова, они как бы суммируют, или можно даже назвать как удивление какое-то, да, евангелиста Иоанна. Вот потому что к этому моменту он в Евангелии уже записал много чудес, которые Христос совершил в течение ну, всей своей жизни, своего служения, и к этому моменту. И он говорит, столько чудес сотворил он пред ними, а они не веровали. И вот это неверие проявляется в том, что, с одной стороны, они не узнали времени посещения, они не увидели в нем Мессию, они кого-то другого. Может быть, они какого-то царя там земного или как увидели, но не Мессию. Это неверие проявлялось в том, что они делали в храме, вот, потому что если бы они действительно приняли веру и то, что заповеди, которые были оставлены, как должно храмовое служение совершаться, они бы этого не делали. Это неверие выражалось в том, что когда он не один раз, вот, в том числе и здесь, в этой главе, говорил им о своей скорой смерти и воскресении, люди тоже не принимали. Уже потом они поверили многие, да, когда он воскрес. Но к этому моменту они не были готовы к такому развитию событий. И вот это суммирует это все состояние. Наверное, и Христос да, тоже вот так понимаешь, сколько чудес сотворил он пред ними, а они не веровали. То есть Христос переживал о неверии людей, о неверии народа, к которому он пришел. Кстати, еще вот интересно, я сейчас еще не говорил о фарисеях, да? Фарисеи тоже, можно сказать, в этом случае люди были неверующие, и их неверие, оно очень таким отличалось, что ли, от неверия всего остального. Вот если мы прочитаем в 12 главе 43 стиха, здесь евангелист Иоанн дает оценку ну, фарисеям, да, здесь написано, ну, давайте дальше 42-го, написано: «Впрочем, и из начальников многие уверовали в него». Ну, казалось бы, уверовали, да, но начальники были, к Христу расположены были, уверовали. Вот, но читаем дальше. «Но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию». Вот удивительно, да? То есть, с одной стороны, они уверовали, действительно, и, ну, убедились, что, ну, не может простой человек такого делать. То есть, чудеса, воскресение, исцеление, такие проповеди, слова, вроде, ну, мессия. С другой стороны, они как-то там свои расчеты сделали, поняли, что если они примут Христа как своего, ну, вот, мессию, выразят это открыто, то есть, исповедовать это, выразить открыто, то они сразу так от синагоги отлучат, то есть уже это для них какие-то сложности возникают в том народе, где они не живут. Кроме того, вот это состояние или процесс, как они это воспринимали, евангелист Иоанн пишет, что они возлюбили славу человеческую. То есть, возможно, ну, я так понимаю, вот если те люди, которые принимали тогда Иисуса Христа, то фарисеи к этим людям плохо относились. Помните даже такой пример, когда слепой человек был исцелен, и там они сначала выясняли вопросы, диалог там длинный был. Вот, а потом говорят: тебе ли учить нас, да, ты там слепой от рождения матери, ну, как будто они понимали, что за какие-то особые грехи он там слепой. Вот, и то есть фарисеи как бы считали люди такие повыше, что ли, высокого класса или социального класса, и они не принимали тех, кто с Христом ходит, учеников его, нехорошие слова говорили, они то, они там в субботу что-то делают, то руки не моют или еще что-то. И те люди, которые были более-менее почетные, обладали почетом, то есть, ну, начальники, они не хотели портить отношения с фарисеями ради Иисуса Христа. То есть, это им казалось не так важно. Лучше я сохраню отношения с фарисеями, чем отношения с Иисусом Христом. Это не так важно. Это, как я понимаю, вот эти вот стихи. И вот эти те события, которые тогда происходили. Но я хочу порассуждать, какое применение может это иметь для нас сегодня. Мы с вами называем себя люди верующие. Я верю, что это действительно так. Мы веруем в Бога, мы верим Ему, доверяем. Вот собираемся вместе, как люди верующие, как христиане. И для нас в этом событии есть назидание, есть чему тоже поучиться, чтобы не оказаться, ну, в каком-то положении неверующих людей. Почему это так? Потому что именно в тот день, когда это было, в общем-то, ну, как бы верующих людей было много. Можно сказать, что народ вроде бы как верующий был, потому что вот Христос заходит, они ему почесть оказывают, одежду постилают, пальмовые ветви режут, все кричат ему, еллины пришли, говорят: мы хотим видеть Иисуса, ну, тоже вроде хорошее желание, да, если хотят встретиться с Ним. И даже про начальников написано, что они верующие. Ну, все верующие, в общем-то. А прошло несколько дней, и получается вот уже распятие, даже стих такой есть, да, стихотворение, что... А до Голгофы дней осталось 5. То есть, вот уже когда такая вроде радость, а вот-вот-вот уже близко Голгофа. Ну и вот как я практические уроки для себя беру и хотел с нами поучиться. Вот смотрите, здесь, когда Христос въезжает в Иерусалим, вот этот момент, когда Он плачет и говорит: «О, если бы ты знал день посещения твоего». Вот первая мысль, я хотел, чтобы у нас мы разделяли вот эти чувства Иисуса Христа. Потому что, я так понимаю, если бы случилось так, что сегодня, ну, в каком-то другом там виде или форме, но если бы сегодня Иисус Христос въезжал там в Торонто, к примеру, да, или в какой-то другой город, где живет миллионы-миллионы людей, какие слова Он бы сказал про наш город и про людей, которые живут в этом городе? Ну, ладно, вот нас тут немного верующих, да, но ведь большинство же людей в этом городе неверующие люди, и по убеждению, и по жизни, вот. И не знают Мессию, не признают как свою Мессию. И я думаю, это тоже одна из причин, почему Христос печалился бы и печалится, наверное, на сегодняшний день, да, что так много людей, которые погибают сегодня, и которые погибнут, может быть, только, ну, по разным причинам, да, кто-то, может быть, потому что он не имел возможности, не имел такого счастья, благословения родиться в христианской семье, может быть, ограничен бы в том, чтобы услышать весть о спасении, хотя мы знаем, что Бог, Он всем людям открывает в той или иной форме весть о себе, о спасении, и поэтому первый урок, который я беру для себя, и вот думаю, что это для всех нас тоже, чтобы мы разделяли чувства Иисуса Христа и со своей стороны прилагали все усилия и старания, чтобы люди, которые вокруг нас не знают Христа, чтобы они, о, если бы ты узнал, чтобы они знали. То есть это выражается в благовестии, в нашем свидетельстве, в том, когда мы делимся с ними Библией, Священным Писанием, вестью об Иисусе Христе и о спасении. Второй момент – это вот когда здесь написано, что Иисус Христос вошел в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме. Вот это тоже урок для нас, да, в том плане, что люди-то были не где-нибудь, они там торговали, не пойми, в каком городе, в каком месте или чем они там занимались. Они делали эти дела в храме. Может быть, они даже, я не знаю как, но если они же, наверное, считали, что они тоже служат к тому, чтобы в храме, или, ну, помогают к тому, чтобы в храме совершались жертвоприношения. Ну, может быть, без них их бы меньше было жертвоприношений, или как оно там было, я не знаю. Но суть в том, что они тоже были вроде бы в храме, вроде бы при делах в том месте, где, ну, совершалось служение Богу Израиля. И Христос их выгнал. Вот я так для себя вывод сделал, что нам нужно обязательно учиться самим и учить других христиан, учить небесной чистоте, чтобы в нашей церкви, лично в моей жизни, все было чисто. Чисто в плане служения в нашей церкви, в той музыке, которая, чтобы не слушать никакую грязную музыку, да, чтобы всегда это быть перед Богом, чтобы то гимны, которые мы исполняем в церкви, или пение, да, чтобы это все были чистые гимны, чтобы не было ничего такого, как те люди в храм принесли что-то свое, а Христос их выгнал вместе со всем и стал их опрокинул. Чтобы у нас в нашем служении не было ничего такого, чтобы было неугодно Иисусу Христу, никакие нехорошие участия. В нашей одежде, да, в нашем внешнем виде, чтобы мы старались перед Богом угодить Ему нашим внешним видом, да, чтобы не было ничего, что отвращало бы Его. Потому что есть вот и заповеди в Священном Писании, некоторые места, которые говорят о том, что люди святые, они должны вас и одевать как прилично святым, внешний вид их об этом должен говорить, что христиане – это как письмо людям, окружающим нас. И это очень важно следить, да, чтобы это говорил наша внешность, наш внешний вид, наши дела, поступки, что мы действительно христиане по своим убеждениям, и это выражается в нашем внешнем виде. Это также в наших отношениях с другими людьми, чтобы не было никакого зла, никаких, ну, отношений, когда мы ругаемся или выясняем отношения или что-то. Это вот как раз то, что тоже выражает у людей неверие. Потому что когда Господь оставил нам заповеди любить Бога, любить ближних, и вот те люди, которые поступают не по заповедям Иисуса Христа, то, я так понимаю, они в этом выражают свое неверие. То есть не делают так, как они на слова говорят, принимая Иисуса Христа как своего Спасителя. Ну и вот этот последний пример, который я говорил про начальников, которые вроде бы поверили, но на самом деле возлюбили больше славу человеческую. Здесь какую я мысль для себя беру? Что вот лично в своей жизни, какую славу я ищу? Человеческую или славу Божию? Ну, наверное, здесь не написано, что они вообще не искали славу Божию. Написано, они больше возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. То есть, наверное, они тоже искали, как и Богу гонять в какой-то форме. Может быть, ну, например, Никодим, он пришел, да? Хотя он был начальник, он пришел, как-то интересовался, пытался найти для себя ответы на многие вопросы. Уже когда Иисус Христос умер, он тоже участвовал, вот я сейчас не помню точно, или в погребении, или то, что он принес туда. Да. И, но все равно оценка, которая здесь дается, она очень печальная. Если здесь написано, что они возлюбили больше славу человеческую, ну, не могут человек служить двум господам, да? То есть, если действительно, вот и Павел в послании к Галатам пишет, если бы он угождал людям, то не был бы рабом Христовым. То есть, тот человек, который ориентируется, как угодить людям, как перед ними выглядеть правильным, хорошим, как не сделать ничего такого, на что их вызвать негативную реакцию, тот не может в первую очередь всю свою жизнь посвятить тому, чтобы искать в своей жизни славы Божией. А вот для них были какие-то трудности потенциальные для этих людей, начальников, если бы они приняли Христа. То есть это им стоило какой-то жертвы. И пожертвовать своим положением они не были готовы. И они этого не делали. Так вот вопрос ко мне сегодня. Готов ли я чем-то в своей жизни, не чем-то, а всем, наверное, жертвовать ради Иисуса Христа, ради той славы, которую Он нам обещает? Потому что же сегодня многие люди, я так вижу, что которые носят имя христиан, но при всем при этом, ну, они готовы, например, на собрание сходить в воскресенье, готовы там, может быть, какое-то в материальном служении поучаствовать. Но вся другая их жизнь зачастую посвящена тому, чтобы там как можно больше работать и больше денег заработать. Или, может быть, жить для себя какие-то свои интересы, какие-то свои цели. И служение Богу, жизнь для Него у них где-то там на втором, на третьем месте. То есть они не отказываются полностью от Бога, но они не готовы жертвовать всю свою жизнь, не готовы посвятить все свое время для этого. И поэтому я для себя такой пример и назидание из этого места беру, что в первую очередь я должен готов заплатить любую цену, пожертвовать всем своей жизнью, чтобы про меня можно сказать, что вот этот человек, он больше всего в своей жизни ищет славы Божией. То есть сделать что-то в своей жизни, все сделать, чтобы моя жизнь послужила к славе Божией. Я приглашаю, друзья, нас сейчас помолиться. И вот смотрите еще раз вот это событие всего дня, да? То есть народ, ликующий с одной стороны, радующийся, что входит Иисус Христос. С другой стороны, Иисус Христос, который печальный. Он видит неверие людей. Это неверие выражается в том, как они, как он говорит, то если бы ты знал, да, то есть они не знали, не приняли как мессию. Неверие выражается в том, что происходит в храме. Неверие выражается в том, люди, которые вроде бы верующие, на самом деле по делам нет. Вот. И очень важно, чтобы в нашей жизни для нас это послужило предупреждением, чтобы наша вера действительно была драгоценная вера, живая вера, действующая вера, настоящая. Та вера, которая готова жертвовать всем, что угодно, для Иисуса Христа, для своих братьев и сестер, которая выражается в добрых отношениях с своими братьями и сестрами и в первую очередь в отношениях с нашим Господом Иисусом Христом. Помолимся об этом. Аминь.
Иисус, Господь мой, Бог мой, слава Тебя, что в этот день воскресный мы, как церковь Твоя, могли вспомнить о Твоем торжественном въезде в святой город Иерусалим. Я благодарю Тебя, Боже мой, что Ты спаситель мой. Благодарю Тебя, Господи, что Ты кроткий и смиренный, что Ты праведный, Господи. Я молю Тебя и прошу Тебя, чтобы я мог в своей жизни поступать праведно, кротко, смиренно. Я очень прошу Тебя, Господи, прости меня, пожалуйста, когда я так не поступил на этой неделе, в эти дни. Чем, Господи, я согрешил перед небом. Прости меня, Боже славный, очисти меня от всякой неправды. Дорогой мой Иисус, я от всего сердца благодарю Тебя, что есть дар молитвы, что в любое время, в любой момент, Господи, в сердце или в устах я могу обратиться к Тебе, искать Твоей помощи, искать, Господи, Твоей мудрости, искать Твоего исцеления, Твоей благодати. Сердечно Тебя благодарю, Господи, за каждого брата, за каждую сестру, за каждого человека, которого Ты привел на это место. Я прошу Тебя, Боже мой, чтобы этот молитвенный дом наполнился, чтобы этот молитвенный дом был, Господи, исполнен людьми, которые уже уверовали в Тебя, Иисус Господь, и которые еще не знают Тебя. Я молю Тебя, Господь, чтобы Ты помог нашей церкви быть светом и солью в городе Торонто. И не только здесь, Господи, но во всем, это все провинции Онтарио. Я молю Тебя и прошу, чтобы Ты привел на праздник Пасху к нам новых людей. Я молю Тебя, Господи, чтобы те, которые получили приглашение, те, которые получили новые заветы, христианские диски, чтобы это семя, Боже мой, не было тщетным, но, как и ты говоришь, что слово Твое, которое исходит из уст Твоих, оно совершает то, для чего Ты послал его. Я принимаю это обетование сердцем, Господи, молю и прошу, чтобы Ты благословил, Боже мой, те семена добрые, Боже мой, чтобы они могли дать добрый плод в свое время. Если угодно Тебе, Господи, используй нас, как добрый сосуд, чтобы я был, Господи, Твоим сосудом, и каждый из братьев и сестер. Господи, Ты очисти меня, Ты очисти каждого из нас, и помоги нам в любви, вере, в единстве совершать служение Тебе. Благослови, Господь, дорогой Господь Святой, всех тех, кто не смог сегодня быть с нами по здоровью, по работе, по другим причинам. Ты прибудь со всеми, Господи, братьями и сестрами, членами нашей церкви. Ты прибудь с теми другими, Боже. Благослови это место. Благослови, Господи, эту церковь, которая нам дает распоряжение это время тут собираться. Господи, положи на сердце милосердие, любовь, взаимопонимание. Господи, и так, чтобы мы могли им свидетельствовать, иметь с ними добрых, хороших отношений. Помоги во всем наш Бог. Да будет прославлено имя Твое, Христа Иисуса. Аминь.
Аминь. Господи, я благодарю Тебя за Слово Твое, в котором для нас оставлено много назиданий, много всего доброго, что мы можем в своей жизни, как исполнять волю Твою. И вот эти примеры о тех людях, которые на словах радовались и верили Тебе, а по жизни показали неверие. И это урок, Господи, для меня лично, для нас. Помоги мне в своей жизни, чтобы моя вера была живой, искренней, действующей, чтобы в своей жизни я был готов всем жертвовать, Господи. Когда еще были поступки, которые не угодны Тебе, которые о другом говорят, в моем неверии, иногда порой, Господи, Ты прости. И помоги в своей жизни жить свято, правильно и чисто, и стараться угождать Тебе всегда в своей жизни. Помоги мне и моим братьям и сестрам жить такой жизнью, которая бы угодна была Тебе, которая выражала искреннюю, живую, горячую веру. Благодарим Тебя за это собрание, которое мы могли иметь на этом месте. Благодарность за все. Аминь. Мы два куплета споем номер 790. За Христом пою я. Семьсот девяносто. 790. 790.